Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Что ж, друзья, да, действительно все так. В эфире 100 вопросов атеиста. Сегодня у нас на календаре уже 11 октября, на часах 12:00. Сергей Львович готов отвечать на ваши вопросы. Екатерина Горбунова готова помогать ему в этом, зачитывать ваши вопросы. Все самые сложные, все самые трудные, все самые, может быть, которые не дают вам спать ночами. В общем, задавайте свои вопросы. У вас есть для этого все возможности. Вы нам можете звонить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Телефон Viber и WhatsApp 977-850-0996. Можно нам присылать свои сообщения через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos, доступное на Android и на iOS. В общем, все для вашего удобства. Сергей Львович, как нас слышно? Здравствуйте.
Отлично, слышно.
Ой, мы тоже отлично вас слышим. У нас уже начали сыпаться сообщения, есть звонок. Давайте начнем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, в прошлый раз я в очередной раз вас спросил. Вот вы постоянно твердите, что, мол, переживаете непосредственный опыт свободы воли. А каким образом вы его переживаете? Что это за переживания такие? То, что вы можете выбирать варианты поведения из разных возможных альтернатив на основании неких ощущений у себя в голове, так это не более чем ощущения в голове. И всерьез говорить про какую-то свободу этих ощущений можно только если каким-то образом показать, что они могли быть другими в этот момент. Вот пока это не будет каким-то образом показано, все ваши разглагольствования про свободу воли не более чем напыщенная болтология. Ну и что вы отвечаете на это?
Роман,
вы говорите,
значит,
что мол,
давайте тогда отвечу я на этот вопрос. Я просто думаю, давайте мы как сделаем. Давайте все-таки я буду отвечать на вопросы, потому что у нас так получается, не по чьей-то злой воле, просто ну так получается, самотеком программа переходит невольно немножко в другой режим, когда сначала слушатель произносит длительную речь, потом я произношу речь в ответ, и это ну, несколько утомляет слушателей. Поэтому вы поставили вопрос, я на него отвечу. У меня складывается впечатление, что я на него отвечал, но я все-таки повторю этот ответ. Значит, каким образом мы переживаем непосредственный опыт свободной воли? Это не более чем ощущение. Разумеется, любой наш опыт – это не более чем опыт. Когда вы видите перед собой экран монитора, это не более чем ваш опыт, это не более чем ваше ощущение. Когда у человека живот заболел, это не более чем ощущение. Когда человеку холодно, это не более чем ощущение. Когда ученый видит на индикаторе прибора такое-то значение, это не более чем ощущение. Ну, конечно же, мы живем в мире, о котором мы что бы то ни было знаем, исходя из нашего опыта. И вот у нас есть первичный опыт переживания свободной воли, того, что мы сами являемся авторами своих действий. Более того, мы воспринимаем других людей как авторов их действий, когда мы высказываем свое одобрение или неодобрение другим людям, похвалу или порицание. Мы высказываем какие-то нравственные суждения. Мы говорим, вот этот вот там, не знаю, фармацевт, он большой негодяй, он там под его руководством создали лекарство, которое может спасти человеческие жизни, а он вот зажал, он не хочет его продавать, чтобы не потерять деньги, из-за этого люди мрут. Он формально-то может, имеет право, его копирайт, но вот он негодяй. А другой человек, наоборот, там, боготворитель человечества, он, наоборот, спасает человеческие жизни, вкладывает свои средства. И мы исходим из того, что эти люди поступают так по свободной воле всякий раз. Вот. Могли бы поступать иначе. Всякий раз, когда вы предъявляете кому-то моральные претензии, вы тем самым исходите из того, что этот человек мог бы поступать иначе. Всякий раз, когда вы сожалеете о каких-то своих действиях, совершенных в прошлом, вы, естественно, говорите о том, что я мог бы поступить иначе. Ну, простое совершенно действие, там, не знаю, зашел в ресторанчик, поел там, отравился и сказал, вот я дурак, вот мне не надо было заходить в этот ресторанчик, надо было зайти в соседний. И вот любое восприятие своих действий в ретроспективе, там, в формате «надо было», оно указывает на то, что, конечно же, мы понимаем, что могли поступать по-другому. И любые упреки другому человеку, и любые похвалы другому человеку, они исходят из того, что этот другой человек мог поступать тоже по-другому.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Что ж, я предлагаю на самом деле немножко так нам чередовать вопросы. Есть очень много вопросов, которые остались с прошлого эфира. Есть уже много вопросов, которые поступают через сайт, через мобильное приложение. Поэтому давайте, наверное, так, может быть, сделаем, Сергей Львович. Сначала один вопрос с прошлого эфира, потом новый вопрос. Ну и вот так, чтобы никому обидно не было. Что ж, вопрос от Олега. Зачем строятся церкви вместо колледжей и секций?
Ну, они же не строятся вместо колледжей и секций. Они строятся сами по себе. И... церковь – это очень важная часть социальной ткани. Есть, мы можем на это смотреть как бы с двух точек зрения. С точки зрения того, имеет ли человеческая жизнь вообще смысл. Зачем мы строим колледжи и секции? Чтобы люди были образованы и здоровы. Зачем им быть образованными и здоровыми? Затем, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. У жизни вообще есть смысл в том, чтобы ее проживать. Если сказать, все равно кончается со смертью, смысла нет ни в чем. В строительстве чего бы то ни было. Но если рассматривать с чисто светской точки зрения, церковь – это определенный социальный институт. Это важный социальный институт. Церковь влияет на то, как выстраивается социальная ткань в обществе. И церковь, она еще и нужна обществу даже с точки зрения человека светского, даже с точки зрения человека неверующего. Я сейчас не буду подробно эту тему развивать. Думаю, мы перейдем к следующим вопросам.
100 вопросов атеиста.
Поступил вопрос от Михи. Миха пишет, разве нельзя быть просто порядочным человеком без веры в Бога?
Можно, можно. Несомненно, есть порядочные люди, которые не верят в Бога, добросовестные работники, отличные семьянины, законопослушные граждане, хорошие соседи. Священное Писание даже говорит о том, там есть примеры неких хороших поступков людей, которые не принадлежали к Божьему народу. И Библия не говорит, что сознание нравственного закона – это уникальное свойство верующих. Нет, конечно. Библия говорит, что это свойство людей. Любой человек имеет от Бога вложенный в его сердце нравственный закон. Некоторые люди прилагают усилия к тому, чтобы этому закону следовать. Конечно же, мы можем открыть там какой-нибудь Синеку, который ни разу не христианин, и обнаружить у него тоже сознание нравственного закона, которая в каких-то отношениях очень близко к библейскому. Конечно же, одна из вещей фундаментальных, которые Библия утверждает, то, что поскольку мы созданы Богом, Бог в каждого из нас вложил нравственный закон. То есть может ли неверующий человек поступать нравственно? Разумеется, он может поступать нравственно. И сам призыв к покаянию, сам призыв уверовать, покаяться, принять прощение грехов, он имеет смысл только если он обращен все-таки к каким-то нравственно-сознательным существам, которые понимают разницу между добром и злом. Иначе было бы бессмысленно увещевать язычников покаяться. Они бы просто понятия не имели, о чем речь идет. Поэтому, конечно же, нравственный закон существует в человеческом сердце, независимо от божественного откровения. Даже люди, которым божественное откровение доступно не было, они этот нравственный закон имеют. Другое дело, что религия, она вообще не о том, как сделать нас хорошими гражданами. Это неизбежный и, наверное, важный, но это побочный эффект. Религия о том, для чего мы вообще здесь, какова наша цель, цель нашего существования, какова наша надежда. Вот Кант, он, по-моему, сформулировал три вопроса. Что я могу знать, на что я могу надеяться и что я должен делать? Что я могу знать не в смысле вот там набора фактов, которые есть в учебнике, а в смысле, какова моя цель и предназначение в этом мире, каково мое место в мироздании. Я вот помню, смотрел документалку про программу «Сети». Это ученые сидят за радиотелескопами и ловят сигналы от инопланетян. Вот, в отличие от сериала «Древние пришельцы», где у них там пришельцы на каждом углу, они до сих пор ничего не поймали, но вот очень надеются поймать, потому что они считают, что когда эти сигналы к ним придут, это будет важнейшее открытие в истории человечества, вообще когда-либо сделанное. Это поможет нам осознать наше место в мироздании, смысл нашей жизни. Вот на все эти вопросы ответить. И вот религия, она отвечает именно на эти вопросы. Каково наше место в мироздании? На что я могу надеяться перед лицом неизбежной смерти меня и неизбежной смерти всех, кого я люблю? И что я должен делать? Каковы мои обязанности в этом мире? Вот религия, она об этом. Она немножко не о том, как мне быть добропорядочным гражданином. И сама концепция добропорядочного гражданина, она вызывает вопрос, а существует ли какое-то объективное добро? Что значит быть хорошим, порядочным человеком? Значит ли это соответствовать чему? Нормам, принятым в обществе, ну, разные бывают нормы в обществе. Там бывают нормы, которых мы с вами не одобрим совсем. А если есть какое-то объективное добро, которому человек может соответствовать или не соответствовать. Если какие-то поступки могут быть объективно добрыми, то откуда берется этот критерий добра? Ричард Докинс, он сказал в книжке, там «Река, выходящая из Эдема», по-моему, замечательную фразу: «Во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Во Вселенной, как ее описывает атеист, не существует никакого объективного добра и зла. И поэтому спрашивать, может ли в атеистической вселенной человек быть добрым, ну, на самом деле не может, потому что нет никакого объективного добра, которому он мог бы соответствовать. Поэтому с точки зрения христианской веры человек лично неверующий может быть лично порядочным. Это не приведет его еще на небеса. Но лично порядочным он, конечно, быть может, это факт. Другое дело, что в атеистической вселенной не существует никаких объективных критериев добра и зла.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Мы продолжаем. Вопрос от Дмитрия. Можно ли сказать, что религиозные знания можно отчасти соотнести с гуманитарными науками, тогда как с точными науками они никак не соотносятся? Или это уж слишком опосредованно?
Ну, знаете, когда мы там, например, беседуем о том, является ли теология наукой, то в рамках классификации наук мы ее относим к гуманитарным дисциплинам. Вот иногда, значит, естественники на это кривятся, говорят, вот не хотим мы все это считать наукой, но вот есть еще гуманитарные дисциплины, есть литературоведение, например, или история, которая занимается исследованием источников. То есть вообще говоря, если говорить о богословии как о науке, то она относится скорее к гуманитарным дисциплинам. Что касается естественных наук, они исследуют, в принципе, материю. Вот ключевое слово для естественных наук – это воспроизводимость. Материя – это то, что подчиняется законам природы. И Бог не является непосредственным предметом рассмотрения в естественных науках и не может являться, потому что не является материей, нематериален. Другое дело, что естественные науки поставляют нам много увлекательнейшего материала, который побуждает нас дивиться чудесам Божьего творения. Ну, например, мы знаем, что преобладающая концепция в современном естествознании – это то, что Вселенная начала существовать. У Вселенной было начало во времени. Мы также знаем о тонкой настройке Вселенной, мы знаем это от естественных наук. И сама по себе тонкая настройка, она не доказывает бытие Божие в том плане, что не доказывает в рамках научного метода, но побуждает нас задаться вопросом, откуда она, собственно, взялась. То есть естественные науки в рамках своего метода, они не могут доказывать бытие Божие точно так же, как они доказывают научную гипотезу. Но они поставляют нам данные, которые указывают в ту сторону, которые указывают на то, что у мира был разумный творец, который имел целью наше создание.
100 вопросов атеиста.
Есть довольно объемный вопрос от Дианы. Диана пишет: «В прошлый раз вы сказали, что человек, мол, царь природы и даже человеческий эмбрион ценнее прочих чувствующих и страдающих животных, потому что у него такой опыт. То есть, попросту говоря, потому что он сам о себе так думает. Ваша аргументация просто потрясает. А я вот так не считаю. Я вам уже говорила и еще раз скажу. У меня вот такой опыт. И что вы на это скажете? У меня, например, было 2 аборта. И я не испытываю никаких психологических проблем по этому поводу и сделаю 3-й, если снова забеременю, поскольку детей не люблю и не хочу. А вот своих домашних питомцев очень люблю и ценю выше любого человека. Это мой опыт. Опровергните его. Вы еще упоминали какую-то женщину, которая, мол, была поклонницей Сингера, а потом родила, переменила взгляды. Приводить в качестве аргумента мамашу, находящуюся под ударной дозой гормонов, это сильно. У меня вот кошка, когда родила, тоже от котят не отходила. И что? Сделайте из этого выводы».
Вы знаете, я помню, как я смотрел там фоторепортаж. Папа Римский куда-то приехал, вроде в Лондон. И против папы вышла демонстрация там, значит, этих местных папифигов. И они очень так, очень колоритные были персонажи какие-то. Юноши, покрашенные золотой краской, приклеенные ангельские крылышки. Там люди, какие-то мужики полные в стрингах. В общем, такое душераздирающее зрелище. И там среди этого был один человек, у которого на маечке было написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И я тогда на него глядя подумал, ну, когда у человека нет чувства вины, он свое время, ну, тратит как-то с большей пользой и удовольствием, вместо того, чтобы ходить на демонстрации против Папы Римского. И, очевидно, у него что-то внутри болит, раз он на эту демонстрацию пришел и начал бурно заявлять, что у него чувства вины нету. Непонятно, как он, что за проблема, но что-то у него болит. Вот есть вещи, которых мы не можем не знать. Вот мы их можем отрицать, конечно. Отрицать мы их можем сколько угодно. Но есть вещи, которых мы не можем не знать. Мы знаем о том, что люди обладают ценностью. Мы знаем, что мы должны обращаться с людьми, как с людьми. И мы знаем, что аборт – это неправильно. Собственно, если говорить о возвещении церкви, вот что церковь к этому добавляет нашему знанию фоновому, то, что существует прощение грехов. Я беседовал, мы даже работали вместе одно время, я беседовал с одной женщиной, которая была абортмахером. Она на каком-то агрегате работала, который производит аборты. И она, наверное, поубивала за свою карьеру сотни детей. Потому что, ну, там, несколько за смену. А потом она покаялась, обратилась к Богу и оставила, значит, прежнее ремесло. Она пришла, значит, к администрации госпиталя, сказала: вот так и так, я больше этого не могу делать. Ну, и пошли навстречу, сказали: ну, хорошо, будешь работать вот там, где этого не делают. И сейчас она является активисткой движения «За жизнь». И многие активисты движения «За жизнь» – это покаявшиеся абортмахеры. Вот весть Евангелия состоит в том, что как только человек покается в своих грехах, так сразу ему все грехи будут прощены. Как говорит пророк: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть, как только человек раскается в своих грехах пред Богом, сразу эти грехи будут уничтожены, полностью стерты, изглажены, их нет больше. В церкви постоянно читают 50-й псалом, его каждый православный христианин знает наизусть: «Окропишими и сопом очищуся, омышими и паче снега убелюся». То есть, буду белее снега. Бог прощает человека так, что человек становится белее снега. Человек начинает с чистого листа, как будто ничего не было. Вот не так, как люди прощают. То есть, ну ладно, ладно, там типа я тебя простил, но я тебе потом еще это могу припомнить. Вот мы еще поругаемся в другой раз, я тебе припомню. Нет, Бог прощает так, что грехов больше не существует. Они, их нет больше перед Богом, они изглажены. Вот крестная жертва Христа означает, что все наши грехи искуплены уже, там, искупление есть, оно уже достигнуто. Как только мы протянем за ним руку, оно будет наше. Любой человек, как бы он ни согрешил, немедленно приобретет прощение, как только он о нем попросит. И на нем вот все это тяжкое бремя греховное уже не будет. Есть такой фильм, то ли 84-го, то ли 86-го года, называется «Миссия», про миссионеров иезуитских в Южной Америке. И там один персонаж, он разбойник, и то, что Библия называет человека-хищник, он набегает на поселение индейцев, похищает их в рабство. Ну, бандит, значит, убийца, злодей, насильник, человека-хищник, в общем, такой конкретный обитатель ада. И так получается, что в споре из-за женщины он убивает родного брата. И это его, наконец, достигает как-то его сердца. Он приходит в ужас от своей жизни, и он раскаивается в этом. И он идет к индейцам и тащит на спине все свое вооружение разбойное. Там, свои доспехи, свой мушкет, свой меч. И с ним идет монах католический. И вот они туда приходят вместе с этим иезуитом, выбегают индейцы, смотрят на него в ужасе. Им этот, значит, миссионер объясняет так и так. Он раскаивается, хочет с вами примириться. И к нему подбегает с ножом один индейец и перерезает лямки, на которых он тащил все свое разбойное снаряжение. И весь этот тяжелый железный сверток, он куда-то вниз улетает в какую-то пропасть. Это очень яркий такой киношный образ, как человек может, покаявшись, избавиться от всего, что он наворотил в своей жизни, от всех своих грехов, каковы бы они ни были. Поэтому то, что вы там говорите, там, сделали два аборта, это ужасно. Это два убийства. Но вы можете в эту самую минуту, в эту самую минуту обратиться к Богу и принять его прощение, и начать новую жизнь, где на вас это уже не будет тяготеть. И у Иоанна Златоуста есть такие слова: «Но что за труд сказать тебе, я согрешил?» Вот когда человек скажет: «Я согрешил, я виноват, я нуждаюсь в прощении, я принимаю то, что сделал для меня Христос, который умер за мои грехи», этот человек сразу будет прощен. Ему не нужно будет даже, там, не знаю, ползать на коленях или какие-то великие подвиги покаянные нести. Он сразу будет прощен Богом. Вот это благая весть. И в этом трагедия грешного человека, что человек мучается, ему больно, его ест это изнутри. Ему тяжело с этим самому, но он упирается рогом против Божьего прощения, которое уже приготовлено, уже оплачено, уже готово для него. И тут как только человек обратится к Богу, так сразу он будет прощен. Ну а так, конечно, мы можем всегда отрицать очевидное. Тут уж никто нам это не помешает. Другое дело, что я не очень понимаю, а зачем это делать, когда можно просто принять прощение и сбросить весь этот груз.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Да, в эфире по-прежнему 100 вопросов атеиста. Сергей Львович Худеев отвечает на все ваши вопросы. Помогает ему в этом Екатерина Горбунова. И у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Что ж, задам вопрос. Сергей Львович, вот в доказательство существования свободы воли вы приводите пример человека, который покупает, скажем, вы любите этот пример, смартфон, а потом совершает переоценку своей покупки. И вы из этого делаете вывод, я вот почти цитирую: значит, человек отдает себе отчет, что он бы мог не делать этой покупки, и это постоянно переживаемый человеческий опыт. Сегодня вы вкратце об этом сказали. Поэтому у меня к вам два вопроса. Значит, во-первых, скажите, Сергей Львович, а разве вы не видите, что покупка происходит в один момент времени и при одних обстоятельствах, а ее оценка или переоценка в другой момент и при других обстоятельствах? То есть человек как бы снова покупает, но уже при новых приходящих условиях, которые, собственно, и влияют на его решение. Поэтому вот такой опыт, если быть точным, вообще-то называется быть крепким задним умом или, допустим, махать кулаками после драки, но никак не переживать опыт свободы воли. И второй вопрос. Ну, кто, спрашивается, мешает вам применять вашу такую вот свободную волю во время драки, а не после нее? Кто мешает вам быть крепким, не задним умом? Наверное, все-таки есть какие-то неведомые вам причины, по которым вы делаете именно этот выбор в этот момент, а не какой-то другой. И, наверное, эти причины, собственно, и сводят вашу теорию пресловутой свободы воли к нулю. Такие дела.
Ну, так чтобы быть крепким задним умом, нужно как раз исходить из сознания того, что лошадью надо было ходить. Вот если бы я походил лошадью, то все было бы по-другому. На самом деле, любой наш опыт, там, в том числе негативный, когда мы задумываемся о том, что мне надо было поступать по-другому, мы автоматически уже исходим из, как из само собой разумеющейся вещи, что мы могли поступать по-другому. Мы могли не делать этой покупки, мы могли не произносить этих слов, там, не скандались, мы могли не есть в этой столовой, мы могли не предпринимать еще какие-то вещи, которые вот впоследствии оказалось не надо было делать. И мы две вещи-то предполагаем, что, во-первых, мы поступили по своей свободной воле тогда и сделали неправильный выбор, во-вторых, в будущем мы можем поступать правильно и сделать свои выводы, и в будущем принимать другие решения. То есть это как раз наш непосредственный опыт переживания того, что мы сами принимаем решения. Эти решения могут быть такими или иными, и мы их потом оцениваем, именно исходя из того, что сделали их именно мы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Так, есть вопрос от Эндрю. Эндрю пишет: «Здравствуйте, недавно мы наблюдали в космосе поглощение одной галактикой другую. Скажите, пожалуйста, каким образом можно объяснить это рейдерское явление, объяснить его в свете характера Бога?»
Ну, на самом деле, поглощение одной галактики другой – это явление довольно продолжительное, насколько мне известно. Поэтому то, что мы его недавно наблюдали, я думаю, мы его наблюдали давно и будем наблюдать еще очень долгое время. Думаю, даже до второго пришествия мы смело можем его наблюдать, поскольку это происходит очень и очень долго. Я думаю, что это величественная демонстрация там, Божьего творения, в котором нет какого-то негативного нравственного содержания. Там рейдерский захват, когда там, у собственника отбирают что-то каким-то нечестным путем, это грех. А вот то, что галактики сливаются, это просто природное явление, которое должно нас побудить дивиться чудесам Божьего творения. Ну и, конечно, это явление, которое протекает очень-очень долго. И мы его наблюдали недавно и будем наблюдать еще какое-то время.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Никиты. «Каждый мой грех формировал меня как личность. То, что я есть, следствие моих грехов, а не моей благости. Я люблю свои грехи. Отказавшись от них, что останется от меня? Копипастный шаблон святости? А смысл тогда?»
Вы знаете, представление о грехе, что оно делает нас... Грех делает нас оригинальным, грех делает нас кем-то, но оно просто очевидно ошибочно, потому что грех это всегда разрушает. Но можно сказать, что часть моей личности – это то, что у меня сильная близорукость. Но мне это не радует. Если бы я мог чудесным образом приобрести себе стопроцентное зрение прекрасное, я бы это сделал. И это бы не разрушило меня как личность. Точно так же грех – это как порча, это как болезнь, это то, что мешает вам быть личностью, которую Бог вас замыслил. Вы уникальное, единственное в своем роде Божие творение, призванное к уникальной, единственной в своем роде миссии в этом мире. И то прекрасное, то бесконечно замечательное, для чего Бог вас создал, вот грех вас этого лишает. Грех мешает вам быть самим собой. На самом деле, святость, она всегда уникальна. Святой всегда уникален. Святость, она всегда проявляется по-разному. Я читаю сейчас вот, ну, эссе Льюиса, и я вижу, насколько этот человек уникален как личность. Именно в силу его устремленности к Богу. И святость делает вас другим. Это грех делает всех одинаковыми. Поэтому, если вы избавитесь от греха, вы неизбежно вы чрезвычайно процветете как уникальная личность, которой Бог вас создал.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Романа. Если есть в Амазонии такое племя пираха, которых называют самыми счастливыми людьми на Земле. У них нет страхов, предрассудков, мифов частной собственности. Чуждо им также чувство вины, стыда, которое вы называете якобы непосредственным опытом всех людей. Так может, все эти чувства, культурное происхождение имеют расцелые сообщества, без них существуют? К слову, американский проповедник в 1977 году прибыл к ним с целью проповедовать христианство. Но история Иисуса не произвела никакого впечатления на индейцев. Мысль о том, что миссионер всерьез верит рассказам про человека, которого сам никогда не видел, показалась им верхом абсурда. Пожив у них, кстати, миссионер полностью отказался от религии.
Ну, вы знаете, довольно часто возникающая проблема, когда люди проецируют на чужие культуры свои представления. Знаете, еще со времен Руссо, по крайней мере, вот этот «Нобль Саваж», «Богородный дикарь», вот образ человека, который не растлен цивилизации, что вот цивилизация – это вот бяка, это все очень плохо, это все искажает нормальную человеческую жизнь. А вот богородные дикари, они живут вот в своей богородной дикости, у них все хорошо. И, конечно же, люди склонны приписывать чужим культурам вот эти идеальные представления о том, как должно быть. И иногда это вполне добросовестная ошибка. То есть человек не то чтобы врет, он просто так видит. Это недоразумение культурное. Вот культура, в которой нет вины и стыда, знаете, как вам сказать, из того, что, как обнаружили, там, индейцы ходят практически голыми, не следует, что у них нет стыда. У них просто стыд связан с какими-то другими действиями. Вот какие-то другие у них есть запреты. И у них, может быть, другие совершенно формы, в которых они выражают вину и стыд. Не значит, что у них нет, потому что так не бывает, чтобы человек не испытывал чувство вины и стыда. Допустим, не знаю, пошли на охоту, человек подвел своих товарищей. Будет он испытывать по этому поводу стыд? Я думаю, что в любом сообществе он будет испытывать стыд. Человек совершил нечто явно неодобряемое его коллективом. Будет ли он испытывать чувство вины? Он будет испытывать. Это неизбежно. Это неизбежное в любом человеческом коллективе. Поэтому я думаю, что тут мы в значительной степени имеем дело с проекцией на другое сообщество представлений наших об идеале. И это происходит постоянно, знаете, когда люди, имея какие-то археологические данные, там, начинают фантазировать, вот какое было это общество, оно было идеальное с точки зрения наших представлений об идеале. И такое происходит постоянно. Поэтому я прежде всего стал бы, ну, я бы более внимательно посмотрел, что именно там нашли у этих пираха. И не имеем ли мы здесь дело с культурными недоразумениями, которые возникают постоянно?
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Вероники. Сергей Львович, простите, что вопрос не очень по теме. Это касается гражданских браков. Вы утверждаете, что без штампа в паспорте такой брак обречен на провал, так как в двери постоянно дует. Но ведь есть случаи, когда люди всю жизнь прожили без штампа и расписались через много лет. То есть и гражданским браком можно всю жизнь быть вместе, а можно и со штампом развестись через год.
Можно, в принципе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что любое такое сожительство непременно распадется. Нет, очень всякое бывает на свете, конечно. Я немножко о другом. О том, что человек, который не хочет пойти и принять на себя обязательство, сказать, вот это моя жена, вот это мои дети, он проявляет явный недостаток преданности. У него есть эта проблема. И может быть, он может двигаться из этого состояния недостатка преданности в обе стороны. Он может свалить, он может понять, что, ну, как-то нехорошо получается, давай-ка я обеспечу женщине, с которой я живу, какой-то юридический статус. Он может пойти расписаться. Но В данный момент он демонстрирует явную нехватку преданности. И, конечно, в этой ситуации лучший выход, угодный Богу выход, что он просто признает свои обязательства, он просто признает женщину своей женой. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И поэтому лучше все-таки исходить из того, что если у человека есть намерение провести с этой женщиной остаток жизни, то он может это намерение выразить, просто расписавшись. Если он отказывается расписываться, ну, это достаточно опасное состояние.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Иннокентия. А где жил Бог до создания Вселенной? Можете подсказать поточнее?
Ну, вы знаете, мы можем с таким же успехом сказать, а где жил Джон Толкин до создания Средиземья. Джон Толкин вообще не живет внутри Средиземья. Средиземье – это просто мир, который он создал, как автор романа. И Бог по отношению ко Вселенной, он находится снаружи. Как художник находится вне картины, или композитор находится вне симфонии, или автор романа находится вне пространства этого романа. Поэтому Бог существовал до Вселенной, является ее причиной, и мог сотворить там, не знаю, еще миллион вселенных, точно так же, как художник может нарисовать еще миллион картин. Поэтому Бог не нуждается в пространстве, чтобы жить. Точно так же, как во всем Средиземье вы не найдете домика, где живет Джон Толкин.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ивана. Есть вещи, которых мы не можем не знать. Прелестный аргумент. Я тоже не считаю, например, человека чем-то сверхценным по сравнению с прочими животными. Докажите, что я не прав.
Ну, смотрите. Два случая проявления естественного закона. Вот когда была Вторая мировая война, она кончилась, и судили нацистских преступников. Там было юридическое затруднение, которое состояло в том, что законов Рейха они не нарушали. Ну, кто-то там какие-то нарушения можно было найти, но на самом деле они выполняли распоряжение своей законной легитимной власти. Судить их по законам стран-победительниц было нельзя, потому что никогда не были их гражданами, и получалось, что вот с одной стороны чудовищные злодеи, с другой стороны совершенно непонятно, как, какие юридические претензии можно предъявить. И вот так появилось выражение «преступление против человечества». Но, очевидно, судьи исходили из того, что нацистские преступники осознавали, не могли не осознавать преступный характер своих деяний. То есть та отмазка, что а мне вот фюрер сказал, и что? Я человек маленький, что мне сказали, то и дело. Она, значит, не прокатывала, потому что человек предполагал, что человек осознает преступный характер своих деяний в данном случае. Он не может этого не знать. Он не мог не знать, что те деяния, которые он совершил, являются преступными. Даже если его государство не только ему это не воспрещало, но и прямо ему это предписывало. Вот точно так же, если кто-то, не знаю, залезет в вашу квартиру и украдет ваши вещи, а потом он, значит, его возьмут, и он скажет: послушайте, я не знал, что нельзя воровать. В чем проблема? Чего к вам доцепились? Я не знал, что воровать нельзя. Естественно, никто ему не поверит. Естественно, ему скажут: отлично, знал, что нельзя воровать. Или кто-то там разболтает вашу тайну, вы в минуту откровенности какой-то личный секрет сообщите человеку, а он об этом напишет в Фейсбуке и скажет: бу-га-га, вот какой, значит, вообще смешной случай. Совершит ли он по отношению к вам что-то аморальное? Ну, вот с вашей точки зрения, видимо, да, он скажет: а я не знал, в чем проблема. И вы ему не поверите и правильно сделаете, потому что ну, он знал, что нельзя так поступать. Вот представьте себе, не знаю, китаец приехал в Австралию и неправильно припарковался. И у него спрашивают: а что ты вот так? А он скажет: я не знал. У нас в Китае все так паркуются. И это будет правдоподобно. Потому что, ну, может быть, да, у них в Китае так паркуется, он еще не знал, не освоился еще. Но если он, допустим, совершит кражу из магазина, то его довод, а у нас в Китае все воруют с магазинов, я вообще не знал, что здесь нельзя, он, естественно, не будет принят, потому что не мог этого не знать. Вот точно так же мы все не можем не знать, что у нас есть обязательства по отношению к другим людям. Мы не можем не знать, что у нас есть обязанности. Вот это очень моментально вылезает на поверхность, на это указывает еще апостол Павел, когда мы порицаем или осуждаем других людей. А всякий раз, когда я порицаю другого человека, я исхожу из того, что он должен был поступать определенным образом и не должен был поступать иначе. Ну, допустим, вот опубликовали чьи-то компрометирующие записи. Там какой-то человек предавался невоздержанности, его в этот момент снимала тайная камера, потом вывалили все в интернет, чтобы его утопить. И сторонники этого человека, там политика, говорят, что нельзя так поступать бессовестно. Они знали, что нельзя так поступать. И все знают, что нельзя так поступать. Почему? Потому что когда так поступают другие, мы это осуждаем. И значит, что нельзя поступать так нам самим. Если бы меня или вас там пытались беззаконно лишить жизни, мы бы бурно протестовали. Мы были бы категорически против этого. Точно так же нельзя незаконно лишать жизни кого угодно, и в частности нельзя лишать жизни младенца во чреве. То есть, если говорить о доказательствах, то откуда мы это знаем? Мы всякий раз себя выдаем, когда мы кого-то порицаем другого. Когда я говорю, вот этот там Вася Пупкин вор, позор Васе Пупкину. Это безобразие вообще, что Вася Пупкин ворует, его не посадили до сих пор. Я тем самым провозглашаю, что вором быть неправильно. И тем самым я осуждаю себя самого, если я попадусь на воровстве. Я тем самым провозглашаю наличие закона, которому я сам обязан следовать. Как только я кого-то осуждаю за что-то, я тем самым признаю, что существует закон, что он обязан этому закону следовать, не следует и виноват.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Романа. «Я считаю вашу религию бредом. Вы утверждаете, это я по свободной воле. Подскажите, как мне напрячь эту свободную волю и начать считать иначе? Вы скажете, для этого вы должны прислушаться к мнению верующих. Но, допустим, я прислушался и все равно считаю бредом. Помогите напрячь свободную волю. Или, например, я не хочу прислушаться к мнению верующих. Как мне захотеть к ним прислушаться?»
Ну, вы знаете, прежде всего проявить такую нашу способность, как воображение. Вот попытаться поставить себя, поглядеть на мир глазами другого человека. Вот как, не знаю, разведчик в стане врага, он притворяется врагом. Он на самом деле, он там майор Исаев, а притворяется, что он штандартенфюрер Штирлиц. И старается думать там по-немецки, думать как фашист, и ходить как фашист, и, не знаю, бутерброды жевать как фашист. И он изнутри пытается вписаться в образ. Вот попробуйте посмотреть глазами верующего, не принимая там христианскую точку зрения, а просто попытаться посмотреть изнутри. Вот как верующие видят мир. Это определенная работа воображения, но я думаю, что вы с ней справитесь.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Светланы из Праги. Добрый день. Можно ли считать выражение Павла «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти» нарушением заповеди «возлюбить Бога превыше всего»? И как соотнести его слова со словами Христа, что «кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, спасибо».
Ну, так Павел же не отрекается от Христа ради того, чтобы быть со своим народом. Вот если бы Павел сказал, мне дороже мое родство по плоти, чем Христос, и поэтому я останусь вот, неумеренным ревнителем отеческих своих преданий, мы говорили бы о нарушении как раз вот этих слов Христа. Но в реальности мы что видим? Апостол является ревностным проповедником Христа. Его слова «я желал бы сам лишиться благ всех искупления, лишь бы спасти мой народ», они показывают, насколько, насколько горячо он продолжает любить своих соплеменников, проповедуя им Христа для того, чтобы они спаслись.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Александра к теме из предыдущего эфира про описание двух разных Евангелий. Почему Ирод ждал 2 года, чтобы расквитаться с младенцем Иисусом?
Так он не знал еще. Волхвы не дошли. Он же встревожился, когда пришли волхвы и спросили, где родившийся царь иудейский. А они затратили, вероятно, эти самые 2 года на то, чтобы добраться до Палестины.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Диониса. Бог всемогущ, но можно ли сказать, что по его воле случаются катастрофы, и вина в том, что умирают люди, ложится на него? Или просто мир, созданный им, живет по законам, им же созданным, и Бог позволяет быть каким-то вещам, может при этом их изменить, но, как правило, не вмешивается? То есть Бог не инициирует катастрофы и не несет за них ответственности, и не вполне справедливо говорит, что он там послал это или то, чтобы вразумить, обратить внимание. Или можно сказать, что он нам послал такое-то вот знамение, а то, что там умерло 10-100 тысяч человек, это мелочи, не слишком ли самонадеянно считать, что ради меня и моего вразумления Бог может убить, по сути, если он инициатор другого человека?
Значит, в мире существует смерть, в том числе та, которую мы считаем преждевременной и насильственной, в результате человеческого грехопадения, в результате того, что весь мир лежит во зле. В результате человеческого мятежа против Бога. То есть причина смерти, причина зла лежит в человеческом противлении Богу. Все в непадшем мире этого бы всего не было бы. То есть мы бы не страдали, не умирали, мы бы пребывали в постоянном общении с Богом. Но вот все катастрофы – это результат грехопадения. При этом в мире продолжает действовать Божий промысел. То есть во всех обстоятельствах нашей жизни Бог действует ради нашего спасения. То есть, допустим, люди попали в автокатастрофу. Автокатастрофа произошла не потому, что Бог ее пожелал, ни в коем случае. Бог никому не желает смерти и зла. Она произошла потому, что человек согрешил, там был пьяный водитель, например. Или человек заснул за рулем. Но Бог использует вот эту произошедшую катастрофу для того, чтобы достичь каких-то своих целей. Я приведу пример. Вот представьте себе больница, и там она запланирована на прием, допустим, 100 больных в там, день. И речь не о том, что больница причиняет людям эти болезни. Речь о том, что больница исходит из того, что это произойдет в большом городе. И этим людям понадобится помощь, и там уже знают, что с этим делать. Вот причиной греха и зла является ни в коем случае не Бог, но Бог знает, что с этим делать. Бог делает все эти события частью своего промысла. Бог включает это в свой план. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. До следующих встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».